В эту зиму, когда начался 1757 год, образ жизни у нас был тот же, что и в прошедшую. Те же концерты, те же балы, те же кружки. Я заметила вскоре после нашего возвращения в город, где я ближе стала присматриваться к вещам, что Брагдорф своими интригами все больше входит в доверие великого князя. Ему помогало в этом большое количество галштинских офицеров, которых его императорское высочество оставил по его побуждению в течение этой зимы в Петербурге. Число тех, которые были постоянно вместе с великим князем и около него, достигало по крайней мере 20, не считая пары галштинских солдат, которые несли в его комнате службу рассыльных, камер-лакеев и употреблялись на все руки. В сущности, все служили шпионами Брагдорфу и компании. Я караулила в течение этой зимы удобную минуту, чтобы серьезно поговорить с великим князем и искренне сказать ему мое мнение о том, что его окружает, и об интригах, которые я видела. Случай представился, и я его не упустила. Великий князь сам пришел ко мне однажды сказать, будто ему представляли, что было безусловно необходимо послать тайный приказ в Галштинию, дабы арестовать одного из первых по своей должности и влиянию лиц в стране. Некоего Эленсгейма, мещанина по происхождению, но по своим познаниям и способностям, достигшего своего места. На это я спросила, какие имеются жалобы на этого человека, и что он такое сделал, за что он решился приказать его арестовать. На это он мне ответил: «Видите ли, говорят, что его подозревают в лихоимстве». Я спросила, кто его обвинители. На это он с полной уверенностью сказал мне: «О, обвинители, их нет, ибо все там его боятся и уважают. Оттого-то и нужно, чтобы я приказал его арестовать. А как только он будет арестован, меня уверяют, что их найдется довольно и даже с избытком». Я ужаснулась тому, что он сказал, и возразила ему: «Но если так приниматься за дело, то не будет больше невинных на свете. Достаточно одного завистника, который распустит в обществе неясный слух, какой ему угодно будет, по которому арестуют кого вздумается, говоря, обвинители и преступления найдутся после. Вам советуют поступать, невзирая ни на вашу славу, ни на вашу справедливость, на манер Барбаримон Ами, как поется в песне, кто дает вам такие плохие советы, позвольте вас спросить». Мой великий князь немного сконфузился от моего вопроса и сказал мне: «Ну, вы тоже всегда хотите быть умнее других». Тогда я ему ответила, что я говорю не для того, чтобы умничать, а потому что ненавижу несправедливость и не думаю, чтобы он так или иначе захотел с легким сердцем сделать несправедливость. Он принялся ходить крупными шагами по моей комнате, потом ушел, более взволнованный, чем сердитый. Немного времени спустя он вернулся и сказал мне: «Пойдемте ко мне, Брагдорф скажет вам о деле Эленсгейма, и вы увидите и убедитесь, что надо, чтобы я приказал его арестовать». Я ему ответила: «Отлично, я пойду за вами и выслушаю, что он скажет, коли вам это угодно». Действительно, я нашла Брагдорфа в комнате великого князя, который ему сказал: «Говорите с великой княгиней». Брагдорф, немного смущенный, поклонился великому князю и сказал: «Так как ваше императорское высочество мне приказывает, я буду говорить с великой княгиней». Тут он сделал паузу и затем сказал: Это дело, которое требует, чтобы его вели с большей тайной и осторожностью. Я слушала. Вся Галштиния полна слухом о лихоимстве и вымогательстве Эленсгейма. Правда, нет обвинителей, потому что его боятся, но когда его арестуют, можно будет иметь их сколько угодно. Я потребовала у него подробности об этом лихоимстве и вымогательстве и узнала, что никакого казнократства тут не могло быть, так как у него на руках не было денег великого князя, а лихоимством считали то, что так как он стоял во главе департамента юстиции, то во всяком судебном деле всегда бывает один истец, который жалуется на несправедливость и говорит, что противная сторона выиграла только потому, что щедро заплатила судьям. Но сколько ни выставлял Брагдорф на показ все свое красноречие и свои познания, он меня не убедил. Я продолжала утверждать Брагдорфу в присутствии великого князя, что стараются склонить его императорское высочество на вопиющую несправедливость, убеждая его послать приказ, дабы велеть арестовать человека, против которого не существует ни формальной жалобы, ни формального обвинения. Я сказала Брагдорфу, что таким манером великий князь может и его засадить в тюрьму каждую минуту, и также сказать, что преступления и обвинения придут после, и что в судебных делах нетрудно понять, что тот, кто теряет процесс, всегда кричит, что его обидели. Я прибавила, что великий князь должен остерегаться больше, чем кто-либо таких дел, ибо ценой собственного опыта уже научился тому, что могут сделать преследование и ненависть партии. Прошло не более 2 лет с тех пор, как по моему ходатайству его императорское высочество велел выпустить Гальмера, которого держали в течение 6 или 8 лет в тюрьме, за тем, чтобы заставить его дать отчет в делах, которые велись во время опеки над великим князем и во время управления его опекуна, наследного шведского принца, при котором Гальмер состоял и за которым последовал в Швецию, откуда он даже вернулся лишь тогда, когда великий князь подписал и отправил по всей форме одобрение и свидетельство в пользу всего, что было сделано во время его несовершеннолетия. Несмотря на то, однако, побудили великого князя арестовать Гальмера и назначить комиссию для расследования того, что было сделано во время управления шведского принца. Эта комиссия действовала вначале с большой энергией, открыв свободное поле доносчикам, и, однако, не найдя таковых, впала в летаргию за недостатком пищи. А между тем в это время Гальмер томился в тесной тюрьме, куда не разрешали доступа ни его жене, ни его детям, ни его друзьям, ни его родственникам, и в конце концов вся страна стала роптать на несправедливость и тиранию, каким прибегли в этом деле, которое действительно было вопиющим и которое бы еще не кончилось так рано, если бы я не посоветовала великому князю разрубить Гордиев узел, отправив приказ выпустить Гальмера и упразднить комиссию, которая, кроме того, стоила немало денег и без того очень пустой казне великого князя в его наследственной земле. Но хоть я и привела этот разительный пример, великий князь, я думаю, слушал меня, мечтая о другом. А Брагдорф, с очерствевшим от злобы сердцем, ума очень ограниченного и упрямый, как чурбан, не мешал мне говорить, не имея других доводов. Но когда я вышла, он сказал великому князю, что все, что я говорила, вытекало лишь из того принципа, какой мне внушало желание властвовать, что я не одобряю никаких мер, относительно которых не давала совета, что я ничего не понимаю в делах, что женщины всегда хотят во все вмешиваться и что они портят все, чего касаются, что в особенности действия решительные им не под силу. Наконец, он столько наговорил и наделал, что восторжествовал над моим мнением, и великий князь, убежденный им, велел составить и подписал приказ, который был отправлен, чтобы арестовать Эленсгейма. Некто Цейц, секретарь великого князя, состоявший при Пехлине, и зять акушерки, служивший мне, уведомил меня об этом. Партия Пехлина вообще не одобряла этой насильственной и неуместной меры, посредством которой Брагдорф заставлял трепетать и их, и всю Галштинию. Как только я узнала, что происки Брагдорфа в деле столь несправедливом взяли верх надо мной и над всем тем, что я могла представить великому князю, я приняла твердое решение дать вполне почувствовать Брагдорфу мое негодование. Я сказала Цейцу и велела сказать Пехлину, что с этой минуты я смотрю на Брагдорфа как на чуму, от которой надо бежать и которую следует удалить от великого князя, если бы это было возможно, что я лично употреблю все усилия, какие только могу для этого. Действительно, я старалась показать при всяком случае, как публично, так и частным образом, презрение и отвращение, которое мне внушило поведение этого человека. Не было тех насмешек, какими бы я его ни осыпала, и я отнюдь ни от кого не скрывала, когда представлялся к тому случай, что я думаю на его счет. Лев Нарышкин и другие придворные молодые люди помогали мне в этом. Когда Брагдорф проходил по комнате, все кричали ему вслед: «Баба-птица! Баба-птица!» Это было его прозвище. Птица эта была самая отвратительная, какую только знали, и как человек Брагдорф был точно так же омерзителен своей внешностью, как и внутренними качествами. Он был высок, с длинной шеей и тупой плоской головой, притом он был рыжий и носил парик на проволоке. Глаза у него были маленькие, впалые, почти без ресниц и без бровей, углы рта спускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид. Относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала, но прибавлю еще, что он был так порочен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать. И чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая галштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии, и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I. Сверх того, Брагдорф вовлекал великого князя более чем когда-либо в пьянство и в кутежи, окружив его сбродом авантюристов и людей, добытых из Кордигардии и из кабаков, как из Германии, так и из Петербурга. Людей без стыда и совести, которые только и делали, что ели, пили, курили и болтали грубый вздор. Видя, что, несмотря на все, что я говорила и делала против Брагдорфа, чтобы уменьшить его влияние, он все-таки держится у великого князя и более чем когда-либо в милости, я решила сказать графу Александру Шувалову, что я думаю об этом человеке, прибавив к этому, что я считаю этого человека одним из самых опасных существ, каких только можно представить к молодому принцу, наследнику Великой Империи, и что по совести я принуждена поговорить с ним об этом по секрету, чтобы он мог предупредить императрицу или принять те меры, которые найдет подходящими. Он спросил, может ли он на меня сослаться. Я сказала ему «да». И если бы императрица спросила меня сама, я бы не стала стесняться и сказала, что знаю и вижу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.